Тут Зотов доглядел, что и зелененький этот треугольник младшего сержанта был ввинчен только в одну петлицу шинели Дыгина, а вторая пуста была. Осталась треугольная вмятина и дырочка посередине. Распущенные уши его буденовского шлема, как лопухи, свисали на грудь. Дыгин зло смотрел из-под лобья. «Потому что мы», — простуженным голосом хрипел он, — «одиннадцатый день голодные».
«Как?»
— откинулся лейтенант, и очки его сорвались с одного уха. Он подхватил дужку, надел.
«Как это может быть?»
«Так, бывает. Очень просто».
«Да у вас протаттестаты-то есть?»
«Бумагу жевать не будешь».
«Да как вы живы тогда?»
«Так и живы». «Как вы живы?» Пустой ребячий этот вопрос очкарика вконец рассердил Дыгина. И подумал он, что не будет ему помощи и на станции Кочетовка. «Как вы живы?» Не сам он, а голод и ожесточение стянули ему челюсти. И он по-волжски тяжело смотрел на беленького помощника военного коменданта в теплой чистой комнате. 7 дней назад раздобылись они свеклой на одной станции. Набрали 2 мешка прямо из сваленной кучи. И всю неделю свеклу эту одну парили в котелках, парили и ели. И уже воротить их стало с этой свеклы. Кишки ее не принимали. Позапрошлой ночью, когда они стояли в Александрово-Невском, поглядел Дыгин на своих замаренных солдатиков-запасников. Все они были старше его. И он не молод. Решился, встал. Ветер выл под вагонами и свирестел в щели. Чем-то надо было нутро угомонить хоть немножко. И ушел во мрак. Он вернулся часа через полтора и 3 буханки кинул на нары. Солдат, сидевший около, обомлел. Тут и белая одна. Ну, равнодушно досмотрелся и Дыгин. А я не заметил. Обо всем этом не рассказывать же было сейчас коменданту. Как вы живы? 10 дней ехало их 4 по всей родной стране, как по пустыне. Груз их был 20 тысяч саперных лопаток в заводской смазке. И везли они их, Дыгин знал это с самого места, из Горького в Тбилиси. Но все грузы были, видимо, срочней, чем этот заклятый, холодный, в застывшей смазке груз. Начиналась 3-я неделя, а они еще и половины пути не проехали. Самый последний диспетчеришка, кому не лень, отцеплял их 4 вагона и покидал на любом полустанке. По протаттестатам получили они на 3 дня в Горьком, а потом на 3 дня в Саранске, и с тех пор нигде не могли прихватить протпункт открытым. Однако и это бы все было горе перетерпное. Они бы еще 5 дней переголодовали, если бы знали, что потом за все 15 получат. Но выло брюхо и стонала душа от того, что закон всех протпунктов за прошлые дни не выдается. Что прошло, то в воду ушло.
«Но почему же вам не отоваривают?» – добивался лейтенант.
«А вы отоварите?» – раздвинул челюсти Дыгин. Он еще из вагона выпрыгивал, узнал у встречного бойца, что протпункт на этой станции есть. Но стемнело уже, и по закону нечего было топать к тому окошку. Сержант Гайдуков забыл свою веселую стойку перед комендантом и повернут был к Дыгину. Теперь он длинной рукой трепанул того по плечу. «Браток, да что ж ты мне не сказал? Да мы тебя сейчас подкинем!» Дыгин не колыхнулся под хлопком и не повернулся, все так же мертво глядя на коменданта. Он сам себе тошен был, что такой недотепистый, со своими стариками. За все 11 дней не попросили они есть ни у гражданских, ни у военных. Они знали, что лишнего куска в такое время не бывает. И подъехать никто не просился в их теплушку, заброшенную, отцепляемую. И табак у них кончился. А из-за того, что вся теплушка была в щелях, они зашили тесом 3 окошка из 4, и в вагоне у них было темно и днем. И уже махнув на все, они и топили-то по конец рук. И так на долгих остановках, по суткам и подвое, вокруг темноватой печки сидели, уваривали свеклу в котелках, пробовали ножами и молчали. Гайдуков выровнялся молодцеватым броском. «Разрешите идти, товарищ лейтенант?»
«Идите».
И убежал. Теплой рукой сейчас они отсыпят солдягам и пшена, и табачку. У той старухи слезливой ничего за проезд не взяли? Ну-ка, пусть для ребят выделит, не жмется. Инспектору надо еще по чемодану постучать, услышать обязан.
Так, 7-й час, соображал лейтенант. Протпункт наш закрыт. Они всегда закрыты бывают. Они с 10 до 5 только. В Пензе я в очередь встал, шумят, эшелон отходит. Маршанск ночью проехали, и Ряжск ночью. «Подожди, подожди», – засуетился лейтенант. «Я этого дела так не оставлю. А ну-ка». И он взял трубку полевого телефона, дал один долгий зуммер. Не подходили. Тогда он дал тройной зуммер. Не подходили. «А черт, еще дал тройной. Гуськов, ты?»
«Я, товарищ лейтенант».
«Почему у тебя боец у телефона не сидит?» «Отошел тут, молока кислого я достал. Хотите, вам принесу, товарищ лейтенант?» «Глупости, ничего не надо». Он не из Адыгина так сказал. Он и все время запрещал Гуськову что-нибудь себе носить. Принципиально. И чтобы сохранялась чистота деловых отношений. Иначе с него потом службы не потребуешь. Напротив, Зотовый капитану докладывал, что Гуськов разбалтывается. «Гуськов, вот какое дело. Приехал тут конвой, 4 человека. Они 11-й день ничего не получают». Гуськов свистнул в телефон. «Что ж они раззявы? Так вышло. Надо помочь. Надо, слушай, сейчас как-нибудь вызвать Чичишева и Саморукова, и чтобы они выдали им по аттестату». «Где их найдешь? Легкое дело». «Где? На квартирах. Грязюка такая, ног по колено не выдерешь. Да темно, как у Чичишева близко живет. А Саморуков за путями. Да не пойдет он ни за что, товарищ лейтенант». «Чичишев пойдет». Бухгалтер Чичишев был военнослужащий, призван из запаса, и пришлепали ему 4 треугольника. Но никто не видел в нем военного, а обычного бухгалтера, немолодого, натарелого в деле. Он и разговаривать без счетов не мог. Спрашивал, сколько времени? 5 часов? И 5 сейчас же для понимания крепко щелкал на косточках. Или рассуждал, если человек один и косточку щелк, ему жить трудно. Он и вторую к первой щелк, женится. Когда от очереди гудящий, сующий ему протестаты, он был отделен закрытым окном и решеткой, и только малая форточка оставлена для сующихся рук. Чичишев бывал очень тверд, кричал на бойцов, руки отталкивал и форточку прикрывал, чтобы не дуло. Но если ему приходилось выйти прямо к толпе, или команда прорывалась к нему в каморку, он сразу втягивал шар головы в маленькие плечи, говорил «братцы» и ставил штампы. Также суетлив и услужлив он перед начальством. Не посмеет отказать никому, у кого в петлицах кубики. Протпункт не подчиняется дежурному помощнику коменданта, но Чичишев не откажет, думал Зотов. А Саморуков не пойдет, твердил свое Гуськов. Старшиной считался и Саморуков, но с презрением смотрел на лейтенантов. Здоровый, раскормленный волк. Он был просто кладовщик и ларечник протпункта, но держался на 4 шпалы. С достоинством на 15 минут позже он подходил к ларьку, проверял пломбы, открывал замки, поднимал и подпирал болтами козырек и все с видом одолжения на неприязненном щекастом лице. И сколько бы красноармейцев, торопящихся на эшелоны, команд и одиночек, и инвалидов не теснилось бы перед окошком, матеря и костыляя друг друга, пробиваясь поближе, Саморуков спокойно заворачивал рукава по локоть, обнажая жирные руки колбасника, придирчиво проверял на измятых и изорванных аттестатах штампы Чичишева и спокойно взвешивал, и уж, наверное, не довешивал, ничуть не волнуясь, успеют ребята на свои эшелоны или нет. Он и квартиру себе выбрал на отшибе нарочно, чтобы его не беспокоили в нерабочее время, и хозяйку подыскал с огородом и с коровой. Зотов представил себе Саморукова, и в нем забулькало. Эту породу он ненавидел как фашистов. Угроза от них была не меньше. Он не понимал, почему Сталин не издаст указа таких Саморуковых расстреливать тут же в 2 шагах от ларька при стечении народа. «Нет, Саморуков не пойдет», – соображал Зотов. И злясь, и подло робея перед ним, Зотов не решился бы его тронуть, если бы эти нерасторопные ребята не ели 3 дня или 5 только дней, но 11. «Ты вот что, Гуськов, ты не посылай бойца, а пойди к нему сам. И не говори, что 4 человека голодных, а скажи, что срочно вызывает капитан. Через меня, понял? И пусть идет ко мне, а я договорюсь». Гуськов молчал. «Ну чего молчишь? Приказание понял? Есть его, подправляйся». «А вы капитана спрашивали?» «Да тебе какое дело? Отвечаю я. Капитан вышел, нет его сейчас». «И капитан ему не прикажет», – рассудил Гуськов. «Такого порядка нет, чтобы ночью пломбы снимать и опять ставить из-за 2 буханок до 3 селедок». И то была правда.